С выпуском новостей вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ровно два месяца осталось до президентских выборов в России. Митт Ромни выиграл первые республиканские кокусы в штате Айова. Экологические проблемы в 2012 году глазами российских экологов. И как правительство Испании намерено бороться с экономическим кризисом в наступившем году. И эти и другие темы в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. До выборов президента России осталось ровно два месяца. Уже стартовала предвыборная кампания. Политологи вспоминают полузабытые слова, типа «спойлер» и «дублер». Одна из неожиданностей – выдвижение губернатора Иркутской области, кремлевского назначенца и выходца из Санкт-Петербурга Дмитрия Мезенцева. О подоплеке этого выдвижения рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Глава региона баллотируется в президенты не впервые. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев трижды, в 1991, 96 и 2000 годах, выдвигал свою кандидатуру на этот пост. На выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года он получил около 7% голосов. На президентских выборах 1996-го Тулеев снял свою кандидатуру накануне первого тура выборов и призвал своих избирателей отдать голоса в поддержку Геннадия Зюганова. На выборах в 2000-м кемеровский губернатор набрал почти 3%. Но Аман Тулеев – политик с определенной харизмой, этакий «батька из Кузбасса», а Дмитрий Мезенцев не слишком авторитетен даже в подведомственном ему регионе. Иркутский политолог Сергей Беспалов принимал участие в замерах рейтинга главы области. И вот что он рассказал «Радио Свобода».
В крупных городах области губернатор не популярен. Нет ни одного крупного города в области, где бы он был популярнее действующего мэра. В частности, в Иркутске его рейтинг составлял от силы 35%, а рейтинг мэра Кондрашова составлял примерно 45%. Мезенцев внутри региона себя ведет достаточно агрессивно, активно. Не секрет, что иркутский губернатор является лидером в России по упоминанию в СМИ местных в первую очередь. Есть достаточно большой бюджет, порядка 35 миллионов рублей, который ежегодно тратит на эти цели. Есть достаточно большая пресс-служба. Фактически все так называемые старые СМИ, СМИ телевизионные, газетные, фактически сидят на так называемых договорах информационного обслуживания. Но рейтинг это не спасает по одной простой бесхитростной причине. Дело в том, что в отличие от того же губернатора Тишанина, который был очень популярен за счет того, что активно ездил по области и постоянно выступал с какими-то инициативами, а также проводил мощную кадровую политику, то есть действительно и влиял на низовые выборы, высказывал свое мнение по кандидатурам мэров, которые выбирались в период его губернаторства, Мезенцев такой деятельности не ведет. А крупные города он просто провалил, потому что мы знаем, что неграмотная поддержка кандидатов и расстановка кандидатов от губернатора на выборах мэров, она привела к тому, что и в Иркутске, и в Ангарске, и в Братске, и в Усолье кандидаты губернатора проиграли. А это четыре крупнейших города области.
Как региональная элита восприняла вот это его неожиданное выдвижение в президенты? Какие версии существуют в регионе по этому поводу?
Элита восприняла неожиданно дружно, она предпочла отмолчаться. Ни «Единая Россия», ни депутаты законодательного собрания, ни даже заместители губернаторов, ни мэры крупных городов не выступали с комментариями. Комментарии в духе, ну вот вы знаете, он там что-то решил, и нас-то не касается. Никто не воспринимает всерьез вот эту ситуацию. Я хочу сказать, что пока основная версия, которую публично, не публично выражают иркутские политики и общественные деятели, звучит так. Это часть договоренности губернатора с Владимиром Путиным. Это не самостоятельное решение, и обсуждать его нечего, потому что никого не спрашивали и не интересовались ничьим мнением при его принятии.
Об уровне доверия в регионе к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву рассказал политолог Сергей Беспалов. Между тем, есть основания полагать, что Дмитрий Мезенцев выдвинул свою кандидатуру на высший государственный пост в стране еще по одной причине. Он попал в жернова ожесточенной борьбы между двумя группами влияния в окружении Владимира Путина. Об этом и о том, какой в современной России оказывается судьба так называемых дублеров, говорит президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
то, что называют обычно дублерами. Человек, который сам фактически не ведет кампании, агитирует за основного кандидата. Ему подыгрывают всячески. И зачастую может озвучивать какой-то негатив про конкурентов того кандидата, на которого он работает, собственно. В 2004 году это был Миронов, в 2008 году это был Богданов. И сейчас это Мезенцев, и Мезенцев надеется вот таким путем укрепить свои довольно сложные позиции на посту губернатора, потому что за Иркутскую область постоянно идет борьба между кланом Якунина и кланом Чемизова. То был ставленник Якунина Тишанин, пришел на его место ставленник Чемизова Исиповский. Теперь снова ставленник Якунина Мезенцев, но при этом сторонники Чемизова возглавляли список «Единой России» и пытаются поставить снова ставленника Чемизова. Медведев покровительствовал Якунину, а Путин, как считается, покровительствует Чемизову. И поэтому с возвращением Путина Чемизова снова есть шансы вернуть утраченные позиции. Я думаю, что для Мезенцева, вне зависимости от того, удастся Чемизову победить Якунина или нет, вот такое вот движение, оно только краткосрочно дает какие-то гарантии неотставки. А вообще долгосрочно, конечно, его позиция ослабляет. Точно так же рассуждал Миронов в 2004 году. Миронов надеялся, что вот тем, что он станет вот таким вот кандидатом-дублером Путина, он докажет свою нужность, преданность, там, лояльность и то, что он подходит на то, чтобы возглавить вот эту левоцентристскую поляну. Я напомню, что Глазьева свергали, Родина закрывалась, и вроде как бы должны были все-таки отдать Миронову. Ну вот то, что он поучаствовал в качестве вот такого дублера, в качестве такого клоунского кандидата, наоборот, позиция Миронова тогда не усилила. Миронову это и надоело этим заниматься, поэтому он и стал фактически позиционировать себя и выдвигать как серьезного противника «Единой России», а не вот такого вот кандидата на подтанцовки. Но Мезенцев, конечно, боится угрозы со стороны окружения Путина, то, что окружение Медведева Мезенцева и так поддерживает. Таким путем Мезенцев хочет как бы окружению Путина доказать свою лояльность, преданность и так далее. Там на полгода-год это сработает. Его, конечно, сразу в отставку не отправят. Но долгосрочно он обесценивает себя как серьезного хозяйственника и серьезного губернатора.
О возможной незавидной судьбе губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева, согласившегося исполнить роль кандидата-дублера на грядущих президентских выборах, размышлял политолог Михаил Тульский. Сам же Дмитрий Мезенцев называет главным мотивом, подтолкнувшим его к выдвижению на высший государственный пост, возможность представить интересы регионов и муниципалитетов. Иначе накопившиеся шероховатости, несостыковки в системе взаимодействия федерального центра с субъектами федерации, в системе муниципального самоуправления будут все больше снижать уровень конкурентоспособности российской экономики, заявил глава Приангарья на специально созванной пресс-конференции. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд польского города Новый Сонч сегодня принял решение арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте Закопаны в Польше. Игнатенко будет находиться под стражей до 9 февраля. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство незаконному икорному бизнесу. Два месяца назад он был объявлен в международный розыск. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, осужденный за неповиновение полиции, сегодня вечером должен выйти на свободу. В Соединенных Штатах бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедший во вторник кокусы в штате Айова. Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидатов в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. В казахстанском городе Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. В результате столкновений с полицией погибли 16 человек, свыше 100 получили ранения. Я, как всегда, хотел бы отметить для всех наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, вообще экспертными мнениями, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Я уже сказал, сегодня, 4 января, в Москве на свободу должны выйти Сергей Удальцов, лидер движения «Левый фронт», и Ярослав Никитенко, эколог, участник движения «Среда обитания». Оба активиста были приговорены к 10 суткам административного ареста 25 декабря прошлого года. Суд признал их виновными в неповиновении полиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
10-дневный срок наказания Сергей Удальцов отбывал в больнице, где проходил курс реабилитации после многодневной сухой голодовки. К 8 часам вечера, когда истекает срок ареста, оппозиционеры должны доставить в спецприемник номер 1, чтобы выдать ему документы, подтверждающие окончание его заключения. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сам лидер «Левого фронта».
По закону, если руководствоваться требованиями административного кодекса, сегодня я должен быть доставлен в спецприемник. Там оформлены документы о том, что срок ареста у меня закончился. После этого дальше уже будет все зависеть от мнения врачей. Если будет необходимо дальше продолжать лечение в больнице, значит, так и будет. Если, по их мнению, можно уже будет наблюдаться амбулаторно, то таким образом буду действовать. Но спецприемники должны мне такой документ выдать. Если власти будут как-то действовать по-другому, это будет уже нарушение закона. Надеюсь, все-таки у них хватит ума и здравого смысла не продолжать вот эту вакханалию, вот это безобразие, беззаконие вокруг меня. Наконец-то, соблюсти все требования законодательства, меня освободить.
Сергей Удальцов также отметил, что состояние его здоровья сейчас значительно улучшилось. Оппозиционер находится в больнице с 25 декабря. Однако о полном восстановлении говорить пока рано. Лидер «Левого фронта» фактически месяц находится под арестом. Его задержали 4 декабря на митинге против фальсификации на выборах в Государственную Думу и осудили на 5 суток за неподчинение требованиям полиции. 10 декабря суд назначил ему новый срок – 15 суток за то, что еще в октябре он без разрешения покинул больницу после ареста. 25 декабря судья Ольга Боровкова признала лидера «Левого фронта» виновным в неподчинении полиции во время пикета 24 октября возле здания Центра избиркома и осудила Удальцова на очередные 10 суток. И сам оппозиционер, и его адвокат уверены, что решения судьи имеют политические мотивы. В течение декабря несогласные, в частности с приговорами Сергею Удальцову, проводили акции в поддержку политзаключенных. На одном из таких пикетов 25 декабря был задержан Ярослав Никитенко, активист движения защиты Химкинского леса и «Среда обитания». Тверской суд осудил его на 10 суток, срок его наказания также истекает сегодня. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказала Елена Надежкина, эколог-активист, координатор инфоцентра «Спасите животных».
Начались недовольства, и Ярослава Никитенко забрали в автобус. Причем он просто стоял, писал в Твиттере и ничего не делал. Его осудили без адвоката и без свидетелей, хотя он просил вызвать ему защитника. На следующий день была апелляция, его снова осудили без свидетелей и отправили в спецприемник на Симферопольском бульваре. Друзья и гражданские активисты, они поддерживали все время Ярослава. Есть группа на Фейсбуке, там координировали действия по передаче еды, по акциям каким-то. 31 декабря мы приходили поздравлять Ярослава, там было человек 15, мы просто хотели передать ему передачку, поздравить его и поздравить охранников, но через некоторое время вызвали наряд полиции, все огородили и попросили перейти на другую сторону, объясняя тем, что какие-то там учения проходят, а еду практически никакую не взяли.
Сегодня вечером друзья и активисты, поддерживающие Ярослава Никитенко и Сергея Удальцова, собираются у спецприемника номер 1, чтобы встретить оппозиционеров. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мировое сообщество обсуждает перспективы внутри афганского примирения после согласия талибов открыть в Катаре политическое представительство, которое может быть использовано как площадка для переговоров. Некоторые политики и эксперты осторожно приветствуют это событие, расценивая его как шаг к мирному диалогу. Другие выражают сомнения. С подробностями Валентин Барышников.
Заявление талибов, что они готовы открыть офис в Катаре для переговоров с международным сообществом, некоторые наблюдатели сочли беспрецедентным шагом на пути мирного процесса, который может привести к завершению 10-летнего конфликта в Афганистане, поскольку эта группа впервые выразила готовность к переговорам. В заявлении талибов не говорится, когда будет открыт офис в Катаре, и не упоминается намерение вести переговоры с афганским правительством, которое талибы называют марионеточным режимом. Представитель президента США Барака Обама заявил, что Белый дом приветствует любые шаги, ведущие к внутриафганскому примирению, и подчеркнул, что примирение возможно только если талибы разорвут связи с террористической группой Аль-Каида, откажутся от насилия и будут соблюдать Конституцию Афганистана. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила:
«Мы не осведомлены ни о каком формальном решении, формальном сообщении, но мы готовы поддержать прогресс, который поддерживают афганцы. В отношении любого представительства это дело принимающей страны, афганцев и афганских талибов, прийти к соглашению по этому вопросу».
Создание официального представительства талибов было одним из ключевых элементов стратегии по вовлечению их в мирные переговоры. При этом правительство президента Афганистана Хамида Карзая было недовольно, что переговоры об открытии офиса в Катаре проходили без его участия и даже отозвали посла из этой страны. Позже, однако, Карзай согласился с этим планом. Вот что заявил Хамид Элми, представитель президента Афганистана, в интервью нашей радиостанции.
Афганское правительство ранее разработало программу из 10 пунктов. В ней говорится, что если талибы хотят открыть представительство в Катаре, мы не будем возражать. Мы выступали за то, чтобы такое представительство открылось в Турции или Саудовской Аравии. Но если талибы и американцы согласны с тем, чтобы оно было в другой исламской стране, мы будем сотрудничать с ними в этом вопросе.
Открытие офиса талибов в Катаре в интервью «Радио Свобода» приветствовал и представитель Афганского высшего совета мира Мохаммад Исмаил Касимияр.
«Здесь нет различных мнений относительно создания офиса талибов в Катаре, чтобы у них был известный адрес. Это поможет двигаться вперед в вопросе переговоров с ними».
Афганский аналитик Вахид Маждах, работавший дипломатом при режиме талибов, видит в происходящем хороший знак. По его словам, несколько представителей талибов, включая бывшего заместителя министра иностранных дел в правительстве талибов Шер-Мохаммада Аббаса Станекзая и Таиба Агху, ключевого политического советника лидера талибов Муллы Омара, уже находятся в Катаре, чтобы наблюдать за открытием офиса.
«Я думаю, это хороший шаг, поскольку до сих пор одной из главных проблем было отсутствие у талибов места, по которому с ними можно было бы связаться, и где они могли бы выпускать заявления и давать знать о своей позиции по тем или иным вопросам. Это откроет дорогу к началу мирных переговоров».
Однако Энтони Корсман, аналитик Американского центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что расценивать последние шаги талибов как прорыв в мирном процессе было бы опасно.
«Привести талибов за стол переговоров – это в какой-то мере успех, но только если талибы будут чувствовать, что вынуждены вести переговоры на условиях, которые США сочтут предпочтительными. Сейчас, когда США заявили, что уйдут из страны в 2014 году, у талибов есть почти все основания подождать, и у них мало оснований вести переговоры на условиях, предпочтительных для США. Учитывая ухудшение ситуации в Пакистане и то, что угроза пакистанским убежищам талибов в перспективе будет все меньше».
Среди других возможных препятствий на пути мирного процесса условия, выдвинутые талибами в своем заявлении, среди которых, в частности, освобождение боевиков, обвиняемых в терроризме и содержащихся в тюрьме на военно-морской базе США в Гуантанамо. Однако, как сообщают западные корреспонденты, среди талибов, находящихся в заключении в Гуантанамо, есть люди, непосредственно связанные с Аль-Каидой и причастные к убийству американцев. Пока ведутся попытки начать мирный процесс, в Афганистане продолжается кровопролитие. На юге страны, в провинции Кандагар, накануне при взрывах погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидата в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. Кокусы в Айове проводятся раньше, чем в других штатах. Теперь на очереди в следующий вторник голосование в Нью-Хэмпшире. Рассказывает Алан Давыдов.
Из 7 соискателей республиканской номинации кандидатов в президенты США выявлено 2 безусловных лидера. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. После голосования на закрытых партийных конференциях, кокусах в штате Айова, оба они набрали по 25% голосов. Ромни опережает Санторума всего на 8 голосов. Такие максимально близкие позиции конкурирующих лидеров не в новинку в Айове, с тех пор, как этот штат 40 лет назад стал местом первой официальной пробы сил в борьбе за номинацию. Оба политика не жалели добрых слов в собственный адрес, помня, что Айова – это, по сути, только разминка, и 10 января им предстоят задающие тон президентской кампании предварительные голосования праймерис в Нью-Гэмпшире, а затем в Южной Каролине и Флориде. Третьим с 21% голосов пришел конгрессмен из Техаса Рон Пол. Каждый член лидирующей тройки, агитируя перед кокусами, старался демонстрировать избирателям свою ярко выраженную индивидуальность. Рик Санторум вел свою кампанию в классическом старом стиле, делая ставку на то, чтобы в последнюю неделю вырваться из арьергарда вперед, как более предпочтительная консервативная альтернатива Митту Ромни. И этот рывок ему вполне удался. Избиратели продолжают изучать каждого кандидата. Они ищут такого кандидата, которому они могут доверять. Вот почему мой рейтинг поднялся. Митт Ромни привлек огромные финансовые и организационные ресурсы. Его штаб выпустил многочисленные телевизионные ролики, атакующие соперников, а в особенности Ньюта Гингрича. Это позволило Ромни укрепить свою репутацию бывшего бизнесмена, который знает, как улучшить занятость в стране и нанести поражение Бараку Обаме. Президент заявил, что хочет коренным образом трансформировать Америку. Я же не хочу преобразовывать Америку. Я хочу сохранить принципы, сотворившие Америку такой, какой мы ее любим. Я намерен сделать так, чтобы мы взяли эти принципы в Белый дом и снова привели Америку в движение. Рон Пол заручился поддержкой молодых избирателей, идеализирующих сведение к минимуму роли государства в жизни общества, приветствующих такие пункты его программы, как легализация марихуаны и прекращение военного присутствия Соединенных Штатов за рубежом. Мы рассматриваем эту предвыборную кампанию как истинную возможность вновь заявить о наших здравых принципах, благодаря которым наша страна стала великой, и о том, что необходимо восстановить мир, процветание и свободу для всех нас. Однако всех троих объединяет рекордно низкий процент поддержки избирателей на кокусах в Айове. Как вспоминают историки, в 1996 году бывший сенатор-республиканец Боб Доул на аналогичном этапе избирательной кампании получил в Айове 26,3% голосов, а затем партийную номинацию, но в конечном счете проиграл выборы идущему на второй срок президенту Биллу Клинтону. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич получил на кокусах в Айове 13% голосов, губернатор Техаса Рик Перри – 10%, член Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бакман – 5%. Учитывая значительный разрыв между ведущей тройкой и остальными участниками борьбы за номинацию, наблюдатели предполагают, что теперь группа республиканских кандидатов начнет сокращаться. Так, после публикации результатов кокуса в Айове, телеканалу MSNBC стало известно, что ближайшее окружение Мишел Бакман пытается убедить ее выбыть из состязания. После непродолжительного всплеска популярности прошлой весной конгрессвумен из Миннесоты в последние месяцы оставалась на замыкающих рейтинговых позициях в списке кандидатов. Сама Бакман в полночь после голосования заявила, что намерена продолжать гонку, как подлинный консерватор, намеренный нанести поражение Бараку Обаме. Кокусы в Айове прошли в общественных центрах в 1774 низовых избирательных округах. В предвыборных собраниях приняли участие более 100 тысяч членов республиканской партии. На каждом избирательном участке голосование проводилось на свой манер, без официального бюллетеня или списка утвержденных кандидатов, хотя на большинстве участков использовались бумажные бюллетени. Все мероприятия в рамках кокусов проводятся исключительно силами партийных активистов. Власти штата или федеральное правительство не имеют к кокусам никакого отношения. Исторически всегда складывалось так, что получатели партийных номинаций выигрывали как кокусы в Айове, так и следующие за ними праймериз в Нью-Гэмпшире. Предельно близкие позиции двух лидеров по результатам кокусов в минувший вторник пока не позволяют определить, кто из них вырвется вперед. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд польского города Новый Сонч сегодня принял решение арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте Закопане в Польше. Игнатенко будет находиться под стражей до 9 февраля. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство незаконному игорному бизнесу. Два месяца назад он был объявлен в международный розыск. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сегодня вечером он должен выйти на свободу. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. В казахстанском городе Жанаузен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. Правительство Франции планирует ускорить принятие закона о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Мы продолжаем программу «Время свободы». В прошедшем 2011 году ситуация защиты окружающей среды в России по-прежнему ухудшалась. Власти продолжили курс на деэкологизацию российского природоохранного законодательства. В стране продолжали незаконно вырубать леса, возводить резиденции для первых лиц государства в природоохранных зонах Черного моря и на Алтае, реализовывать потенциально опасные для природы объекты без обязательной экологической экспертизы. В эфире «Радио Свобода» ведущие экологи России говорят о том, чем им предстоит заняться в 2012 году. С подробностями Любовь Чижова.
Практически все экологи сходятся в том, что наиболее значимым и знаковым событием прошедшего года стала авария на АЭС Фукусима в Японии. Ущерб и последствия аварии до сих пор точно не определены, однако многие европейские страны решили отказаться от использования атомной энергии. Экологические итоги 2011 года подводит руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников.
Чем запомнился прошлый год? Ну, конечно, если говорить о международном событии, которое потрясло весь мир, это цунами, которое обрушилось на Японии, все последующие события со разрушением атомной станции и имеющие в том числе экологические последствия для наших экологов позитивные. Ряд стран уже отказался от развития атомной энергетики, другие пересматривают. Я думаю, это серьезные изменения вообще в энергетическом развитии глобальном. Довольно серьезные амбиции сейчас у производителей природного газа. И, в общем-то, мы как экологи это поддерживаем. Однако именно прошлый год запомнился нам и определенные проблемы, которые демонстрирует наша корпорация «Газпром» при реализации проектов. Был открыт проект «Nord Stream» по поставке газа в Европу, который мы поддерживаем в силу высоких экологических стандартов. Но при этом в прошлом году эта же компания «Газпром» начала реализовывать ряд проектов, которые у экологов вызвали очень серьезную критику. Это платформа «Разломная» в Печорском море, в Арктическом бассейне. Это и западно-камчатский шельф «Бурение», которая закончилась, как мы все знаем, в декабре трагедии, при транспортировке этой платформы погибли люди, утонула платформа.
Говорил руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков считает, что в 2011 году российская власть продолжила курс на деэкологизацию, так что в наступившем году российским защитникам природы скучать не придется.
По 2011 году я бы скорее сказал, что были незначительные события, а было общее, продолжалось общее тенденция ухудшения контроля и надзора за окружающей средой. В частности, стало больше проблем с экологической информацией. Многие параметры, которые были раньше доступны, стали недоступны нам с вами. Мы больше не можем знать информацию о ряде областей, о лесовосстановлении в некоторых областях, о лесных пожарах в некоторых субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжилось серьезное загрязнение территории страны. Около 60 миллионов человек проживало в городах с превышением хотя бы по одному из показателей единицы ПДК. То есть ситуация ничем не улучшилась по отношению с прошлым годом, в некоторых отношениях она стала хуже. Что же касается следующего года, то мы можем ожидать повторения таких вещей, которые происходили с нефтяными платформами, продолжение разливов нефтепроводов, которые не уменьшились в 2011 году.
Это было мнение руководителя российского отделения Greenpeace Ивана Блокова. Экологи отмечают, что в прошедшем году значительно выросла активность россиян, выступающих против вырубки лесов, незаконных застроек природоохранных территорий и строительства опасных для природы и здоровья людей предприятий. В новом году эта активность не снизится, уверены защитники окружающей среды. Ну а член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков с сожалением констатирует, что, несмотря на все старания защитников природы, в 2012 году в мире могут произойти серьезные экологические катастрофы.
Потому что мир такой и в таком направлении есть, движется, вот эта жадность человеческая везде. У нас она очень проявляется, в других странах она так же, как у нас. ну, может быть, не так уж вот открыто и дерзко и цинично. Тоже везде эта самая жадность заставляет бизнес принимать какие-то, ну, меры, которые больше и больше зарабатывают денег, хотя удаляться от устойчивого развития, которым они декларируют. Я не хочу быть Кассандрой, но катастрофы на атомных станциях обязательно будут. Потому что смотрите, что эти самые атомщики придумали. Они на протяжении последних 3 лет задумали продлить срок службы атомных станций, которые вышли уже, отработали свой срок. Они, на них обязательно будут катастрофы. У нас таких 9 станций. Дальше. Бурение. Бурение нефти на шельфах везде. Мы это видим. Ведь после этой колоссальной катастрофы в Мексике мы видели катастрофу в ушедшем году в Бразилии. Мы постоянно видим более мелкого масштаба катастрофы на шельфах и других стран. Это будет обязательно продолжено. Чем бы я хотел кончить? Я зоолог, я люблю китов и занимаюсь китами. И вот с китами происходит что-то очень интересное. Это серые киты калифорнийские. Они очень прибрежные, они пахари морские. Они поднимают дно, ил со дна и выгребают там всяких рачков и мелких рыб. Так вот, они распространены только в Северной Пацифике. Размножаются в Калифорнии или там вот в Мексиканском заливе. И потом, значит, мигрируют. Так вот, в ушедшем году 1 серый кит был увиден в Средиземном море, а 2 серых кита на земле Франца Иосифа в Северной Атлантике. Как они туда попали? Это за 1000 километров от их обычного места. Это удивительно. То есть вот что-то происходит в мире, и вот это вот отражает, вот это маленькое событие отражает эти происходящие процессы.
Свой прогноз на 2012 год представил член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает серию материалов об общественных ожиданиях в странах Европейского Союза в первые дни нового 2012 года. Общая тема для всех них – борьба с финансово-экономической нестабильностью, пошатнувшиеся позиции единой европейской валюты и меры, которые принимают правительства. Население Испании встретило Рождество и новый 2012 год без особого оптимизма. Причина тому – затяжной экономический кризис и массовая безработица, а также отсутствие каких-то конкретных перспектив для преодоления создавшейся ситуации, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Выступая недавно на первой сессии вновь избранного парламента Испании, глава государства король Хуан Карлос заявил, что страну ждут очень тяжелые времена. Чтобы выбраться из поразившего Испанию глубочайшего экономического кризиса, правительству придется пойти на сокращение расходов на социальные нужды, уменьшатся зарплаты, выплаты и пособия в связи с увольнениями, будет проведено резкое сокращение управленческого аппарата и, вероятно, будут повышены прямые и косвенные налоги. В Испании ежедневно разоряются десятки мелких и средних предприятий. Уровень безработицы самый большой в Западной Европе – 23% трудоспособного населения, в молодежной среде – почти 50%. Число бедняков, то есть тех, чьи доходы колеблются в пределах от 60 до 25% от средней зарплаты, по статистике Евросоюза составляет примерно треть населения страны. Профессор экономики Барселонского университета Сантьяго Ниньо Бессера считает, что ситуация в Испании настолько серьезна, что планируемые меры для спасения экономики окажутся неспособными что-либо изменить в наступающем году.
Речь идет всего лишь о продлении агонии. Все это напоминает действия врачей по искусственному поддержанию жизни тяжело больного человека. При этом никому не известно, как и чем его следует лечить. Совершенно очевидно, что нынешние попытки исправить положение ни к чему положительному в ближайшее время не приведут. Кризис с каждым днем лишь углубляется. Подобная ситуация может закончиться полнейшим экономическим крахом. Говорят, что речь идет о мировом кризисе. Но все дело в том, что Испания переживает его особо тяжело, значительно хуже, чем ее европейские партнеры. Почему? Потому что мы отстали во всех отношениях. У нас низкая производительность труда, неконкурентоспособная экономика. экономика, огромная банковская задолженность населения, огромный дефицит госбюджета. Развитые западноевропейские страны с подобными проблемами не сталкиваются.
Людям, любящим Испанию, которая в последние десятилетия считалась вполне благополучной страной, подобная мрачная картина может показаться утрированной. Тем более, что в характере испанцев все несколько преувеличивать и положительное, и отрицательное. Но, безусловно, мрачные тона сегодня явно преобладают. Даже шутят в эти дни испанцы мрачновато. Лидер правоцентристов Мариано Рахой, недавно ставший новым премьер-министром, заявил, что в ответ на свои непопулярные в народе меры по спасению испанской экономики ожидает уже в первые 100 дней своего правления по меньшей мере 5 всеобщих забастовок. С ним соглашается профессор Нинио Бесера, который предвидит резкое обострение социальной напряженности в стране.
В ближайшие 2 года количество безработных может составить до 39% трудоспособного населения. Что касается занятости, то будут преобладать временные контракты, а о постоянной работе на одном месте многим придется забыть. Нам все это может показаться жутким, потому что мы привыкли к определенной стабильности в жизни. Сократятся государственные ассигнования на образование и медицинское обслуживание. Не исключается введение частичной оплаты за визиты к врачу.
Подводя итог своим предсказаниям, испанский эксперт делает довольно неутешительный вывод. Испанцам придется пересмотреть свой образ жизни, забыть, как вольготно они жили до сих пор, и экономить на всем подряд.
Всем нам придется затянуть потуже пояса. Нам придется поменять образ жизни. Забудем, что мы каждые полгода меняли мобильные телефоны. Забудем, что ездили к морю на собственном автомобиле. Вспомним поезда и автобусы. Забудем, что имели в шкафу по 40 сорочек. Наступают другие времена, и нам следует свыкнуться с этим фактом.
Впрочем, доля оптимизма в эти дни в испанской жизни все же присутствовала. Она была связана по традиции с ключевым для подавляющего большинства испанцев событием конца года – розыгрышем традиционной рождественской лотереи. Как каждый год заполучить «Эль Гордо», «Толстяка» – главный приз в 4 миллиона евро. Для этого имеется целая наука, и ее методы, по словам знатоков, более эффективны, чем правительственные меры по борьбе с экономическим кризисом. Во-первых, для удачи купленный билет следует потереть о живот беременной или мужскую лысину, спину горбуна или черного кота. Билеты до розыгрыша можно и нужно дарить, ведь у даренных билетов больше шансов. Но, разумеется, дарить можно только самым близким родственникам, чтобы выигрыш остался в семье. Также немаловажно, чтобы номер твоего билета совпадал с какой-либо датой в твоей жизни, к примеру, содержал число, месяц и год твоего рождения. Некоторые испанцы покупают лотерейные билеты с одним и тем же номером в течение многих лет, считая, что он в конце концов выиграет. Шанс получить «Эль Гордо» увеличится, если билеты приобрести в том киоске, где в прошлом году был продан билет с большим выигрышем. Неплохо отправиться за лотерейным билетом в Галисию, на северо-запад страны, известный своими потомственными чародеями и колдунами, и прибегнуть к их услугам. Колдун сожжет на оранжевой свече ваши прошлогодние лотерейные билеты, трижды проговорив, чтобы их пепел вернулся к вам в форме выигрыша. В других районах Испании практикуется привораживание выигрыша цыганками с помощью ростков петрушки, желтой свечи, монет, белой или голубой ленты и цветочного горшка. Поскольку данное действие осуществляется профессиональными гадалками за деньги, то его подробности особо не разглашаются. Перед розыгрышем полезно также носить старинную золотую монету в кошельке, булавку или ключ, а билет хранить вместе с образком Богоматери или своего небесного покровителя.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Суд польского города Новый Сонч сегодня принял решение арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте Закопаны в Польше. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство незаконному игорному бизнесу. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вечером выходит на свободу. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Представители миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, прибывшие в Казахстан, не смогли посетить город Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Мы продолжаем «Время свободы». Центральным событием для Великобритании в наступающем новом году станут летние Олимпийские игры, которые пройдут в британской столице с 27 июля по 12 августа. Лондон – единственный город в истории Олимпийских игр, который трижды принимал Олимпийские игры в 1908, 1948 и в 2012 годах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в июле 2005 года Лондон победил на соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года, тогдашний британский премьер-министр Тони Блэр, который лично представлял лондонскую заявку, пообещал удивить мир организацией Олимпиады. Залогом реализации его плана стал внушительный бюджет в 9,3 миллиарда фунтов, около 17 миллиардов долларов, который получил в свое распоряжение оргкомитет Лондонской Олимпиады, главой которого был назначен лорд Себастьян Коу, чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров. В Лондон прибудут делегации из 205 стран, а на открывающиеся одновременно с летними играми Паралимпийские игры ожидают делегации из 147 стран. На обеспечение их безопасности и охрану более 100 олимпийских объектов ассигновано 553 миллиона фунтов. Кроме тысяч полицейских в этой операции будет задействовано свыше 20 тысяч сотрудников службы безопасности, которым будут помогать 13,5 тысяч военнослужащих. После августовских беспорядков в Британии некоторые страны-участники Лондонской Олимпиады выразили озабоченность безопасностью во время ее проведения. Уверены ли организаторы Олимпиады в безопасности спортсменов и зрителей? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает заместитель председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады Джонатан Эдвардс. Эдвардс – известный в прошлом спортсмен, чемпион мира и Олимпийских игр в тройном прыжке, четырехкратный участник летних Олимпиад.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности игр, постоянно пересматриваются в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Оргкомитет Олимпиады призывает зрителей пользоваться только общественным транспортом или велосипедами. Обладатели олимпийских билетов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Олимпийских игр. Лондонские автобусы и такси оборудованы устройствами для перевозки инвалидных колясок. Около 70 станций метро оснащены специальным входом для инвалидов. Транспортная инфраструктура пополнилась парком японских скоростных поездов, на которых спортсмены смогут за 7 минут попасть из Олимпийской деревни в Олимпийский парк, который был разбит в преддверии Олимпиады на 45 гектарах в районе бывшей промзоны Восточного Лондона. Население 8-миллионного Лондона может удвоиться или даже утроиться во время игр. В такой же пропорции увеличится и нагрузка на городскую транспортную инфраструктуру. Как эту проблему решает Оргкомитет Олимпийских игр Джонатан Эдвардс?
Надо сказать, что ни один город в прошлом не создавал транспортную инфраструктуру специально для Олимпийских игр. Это неоправданно с финансовой точки зрения. В Лондоне существует превосходная транспортная инфраструктура и очень неплохое транспортное управление, которое инвестировало уже сотни миллионов фунтов в создание транспортной системы, обслуживающей созданный на территории игр Олимпийский парк. Причем этот парк останется после игр частью лондонской зоны отдыха. В этом проекте участвовали крупнейшие транспортные компании, которые предусмотрели новые и удобные маршруты для посещения олимпийских арен и создали гибкое расписание работы транспорта, учитывающее часы работы лондонских предприятий и организаций. Конечно, решение транспортной проблемы было одним из важнейших вызовов для Оргкомитета Олимпиады. Мы решили, что было бы крайне нерационально строить специальную транспортную инфраструктуру для одного события. В течение короткого времени ею пользовались бы сотни тысяч человек, а затем она стала бы абсолютно нерентабельна. И хотя работа лондонского транспорта порой подвергалась критике, на мой взгляд, по большей части он работает очень хорошо и эффективно.
Олимпийская хартия требует от городов, где проходят Олимпиады, организации культурной программы для ее участников. Оргкомитет Лондонской Олимпиады ассигновал на ее проведение 40 миллионов фунтов и начал ее реализацию еще 4 года назад. В рамках Лондонской культурной Олимпиады состоялось уже около 500 концертов и представлений. Ее кульминацией станет Лондонский фестиваль 2012, который пройдет во время Олимпийских игр с участием крупнейших артистов, музыкантов и художников. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американская прокуратура предъявила во вторник обвинение трем банкирам, сотрудникам одного из старейших швейцарских банков «Вегелин», в предоставлении налогового убежища американским вкладчикам, скрывавшим от американских налоговых властей по крайней мере $1,200,000,000. Согласно обвинительному документу, трое банкиров предложили свои услуги американским клиентам крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse, чьи счета должны были быть открыты для контроля американской налоговой инспекции, которая преследовала швейцарские банки в суде, требуя от них обнародовать имена американцев, скрывающих свои доходы от налогообложения. Банкиры банка «Вегелин» якобы решили помочь американцам укрыть свои деньги, несмотря на требования американских властей, поскольку у банка не было никаких финансовых интересов в Соединенных Штатах. Однако теперь трем обвиняемым, находящимся в Швейцарии, может грозить опасность выдачи США и 5 лет тюрьмы в случае признания их виновными. 10 тысяч долларов за несдержанное обещание пытается взыскать с автомобильного гиганта Honda американская владелица гибридной модели автомобиля Honda Civic. Хезер Питерс, купившая свою Honda 5 лет назад, обвиняет компанию в том, что та вводит покупателей в заблуждение, обещая высокую экономичность машины, в то время как реальный расход горючего на 30 с лишним процентов выше рекламируемого. Питерс заявляет, что она ни за что не купила бы автомобиль, зная, во сколько ей обойдется его заправка, и считает, что 10 тысяч долларов будут справедливой компенсацией за неожиданные расходы. Новаторство истицы в том, что она преследует одну из крупнейших корпораций в суде по мелким искам, где рассматриваются простые дела, и истец может не прибегать к услугам адвокатов. Для решения дела обычно требуется лишь одно заседание. Если Питерс одержит верх, то это может оказаться плохой новостью для многих крупных корпораций, поскольку их будет легче привлекать к суду за обман покупателей. 24-летний гражданин Германии, живущий в Лос-Анджелесе, арестован за серию поджогов. державших в течение нескольких дней в напряжении один из крупнейших городов страны. История пока выглядит крайне необычной. Германскому гражданину приписываются антиамериканские заявления, а поводом для поджогов якобы стал ордер на арест его матери, выданный германскими властями, рассказывает Владимир Морозов.
Полагают, что ярость Гарри Бургхарта вызвал арест его матери Дороти Бургхарт, которую задержали 28 декабря на основании ордера, поступившего в Лос-Анджелес из Германии, откуда приехали в США мать и сын. По данным американских властей, ей грозит депортация. На слушаниях по делу его матери Гарри Бургхарт разразился яростной тирадой против США. Позже эта сцена помогла опознать его на снимках, где фигурировали подозреваемые в поджогах. Массовые возгорания начались 30 декабря и продолжались 4 дня. Ущерб оценивают в 3 миллиона долларов. Загорались машины в гаражах, затем огонь перекидывался на жилье. В числе других поврежден дом, где когда-то жил знаменитый певец Джим Моррисон. Говорит одна из пострадавших Каролин Шандлер. Я понимаю, что у этого человека были какие-то неприятности, но он не должен был вымещать свою злобу на невинных людях. Злоумышленника искали сотни полицейских, но опознал его 30-летний Шервин Ларизари, который проходит подготовку как резервист в штате местного шерифа и получает при этом символическую зарплату в $1 в год. В машине задержанного найдены горючие материалы. После ареста Гарри Бургхарта пожаров больше нет, заявил на пресс-конференции начальник городской полиции Чарли Бек. Мы уверены, что именно Бургхарт устроил все 52 возгорания. Городские власти говорят, что они не припомнят такой непрерывной серии пожаров. К счастью, при этом не было человеческих жертв. Легкие повреждения получил один пожарный и один местный житель. После ареста Гарри Бургхарта выяснилось, что имя его матери Дороти Бургхарт связано с интернетным сайтом, который предлагает желающим особый вид массажа. Ведущая его дама приглашает клиентов положить ее руки на те места вашего тела, где вы особенно хотели бы, чтобы вас помассировали. При этом она обещает клиентам полное уважение к их телу и к их секретам. Как говорится в объявлении, это романтическо-эротический массаж. Кстати, до ареста мать и сын проживали в Лос-Анджелесе по весьма романтическому адресу – бульвар заходящего солнца. То же название носит и классический голливудский фильм 50-го года.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Поговорим о том, как Германия и власти в Берлине намерены спасать не только страну от экономического кризиса, но и всю зону евро в 2012 году. Кроме того, вернемся ко всем темам, которые так или иначе уже звучали в предыдущих часах программы. Это закрытие вещания Евроньюз в Белоруссии или победа Митта Ромни на кокусах в Айове. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.